Беверли остановилась там, где дорожка, выходящая с территории семинарии, пересекалась с Канзас-стрит и выглянула из-за изгороди. Ее отец ушел. Она повернула направо и зашагала по Канзас-стрит к пустоши. Возможно, никого из них там сейчас и не будет. Они разошлись по домам, на ланч, но они вернутся. А пока она может спуститься в прохладный клубный дом и постараться хоть как-то успокоиться. Она оставит маленькое окно открытым, чтобы в подземный дом попадало хоть немного солнечного света, и, возможно, даже сумеет поспать. Ее уставшее тело и перенапрягшийся разум ухватились за эту мысль. Сон. Да, он точно пошел бы ей на пользу. Опустив голову, она прошла мимо последних домов. Далее дома уже не строили, потому что земля слишком круто скатывалась в пустошь. В пустошь. Куда? Она просто не могла в это поверить. Прокрался ее отец, чтобы шпионить за ней. Она, конечно, не слышала шагов у себя за спиной. Парни старались изо всех сил, чтобы не издавать ни звука. Добыча уже раньше убегала от них, и на этот раз они намеревались ее не упустить. Они приближались и приближались, ступая неслышно, как кошки. Рыгало и Виктор ухмылялись, но лицо Генри оставалось отсутствующим и серьезным. Непричесанные волосы торчали во все стороны. Взгляд блуждал, как у Элла Марша в квартире. Один грязный палец он прижимал к губам. Пока они сокращали разделявшее их расстояние с 70 футов до 50, до 30. В то лето Генри устойчиво продвигался над какой-то психической бездной. Шагал по мосту, который неумолимо сужался и сужался. В день, когда он позволил Патрику Хокстеттеру полоскать себя, мост этот превратился в проволоку канатоходца. Проволока лопнула этим утром. Он вышел во двор в одних только рваных, пожелтевших от мочи трусах и посмотрел в небо. Призрак луны, что светило прошлой ночью, еще не закатился за горизонт, и как только взгляд Генри упал на луну, она внезапно изменилась, превратившись в ухмыляющийся череп. Генри упал на колени перед этим лицом черепом, охваченный ужасом и радостью. Голоса призраки заговорили с луны. Голоса менялись, иногда сливались в единое бормотание, в котором не разобрать ни слова. Но он чувствовал истину, состоявшую в том, что все эти голоса — один голос, один разум. Голос велел ему разыскать Виктора и Рыгала и прийти с ними на угол Канзас-стрит и Костелло-авеню около полудня. Голос сказал, он сам поймет, что нужно делать. И действительно, появилась эта манда. Он ждал, чтобы голос сказал ему, что делать дальше. Ответ пришел, когда они продолжали сокращать дистанцию. Голос послышался не с луны, а из канализационной решетки, мимо которой они проходили. Голос тихий, но отчетливый. Рыгало и Виктор посмотрели на решетку, словно ошарашенные, загипнотизированные. Потом вновь повернулись к Беверли.
«Убей ее!» —
приказал голос из канализации. Генри Бауэр сунул руку в карман джинсов и достал продолговатый предмет длиной в 9 дюймов, отделанный по бокам пластмассой, имитирующей слоновую кость. У одного края этого сомнительного произведения искусства поблескивала маленькая хромированная кнопка. Генри нажал на нее, из щели в конце рукоятки выскочило 6-дюймовое лезвие. Он подбросил нож на ладони, прибавил шагу. Виктор и Рыгало, они по-прежнему выглядели ошарашенными, тоже прибавили шагу, чтобы не отстать. Беверли не слышала их в прямом смысле этого слова. Ни звуки шагов заставили ее обернуться, когда Генри Бауэрс чуть ли не вплотную приблизился к ней. Согнув колени, осторожно ставя ноги на бетон тротуара, с застывшей улыбкой на лице, Генри двигался бесшумно, как индеец. Нет, сработало чувство слишком явное, однозначное и сильное, чтобы проигнорировать его. Чувство, что...